эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Парламент Грузии не рассмотрел вопрос о назначении членов Высшего Совета Юстиции. Партия «Единая Абхазия» объявила о переходе в стан оппозиции. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Бамматова.
В главных новостях: премьер Турции встретится с лидерами акций протеста. Командующий международными силами содействия безопасности в Афганистане заявил о неизбежности переговоров с талибами. Сирийская оппозиция намерена бойкотировать предложение режима Башара Асада о начале мирных переговоров. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сегодня обсудит с группой студентов, ученых, артистов и художников массовые антиправительственные выступления. Встреча состоится в штаб-квартире правящей партии «Справедливости и развития» в Анкаре. Начать диалог с лидерами акций протеста турецкого премьера призвала канцлер Германии Ангела Меркель. Ее пресс-секретарь Штефен Зайберт отметил, что Турция должна уважать свободу собраний. В среду полиция вытеснила всех демонстрантов с площади Таксим в центре Стамбула. Они укрылись в расположенном рядом парке Гези. Столкновения в Стамбуле в ночь на среду названы самыми ожесточенными со времени начала антиправительственных акций 12 дней назад. Согласно обнародованным в среду опросам, 24% народное население Турции поддерживает протесты в Стамбульском парке Гези, 53% нет. На вопрос, за какую партию они проголосуют, если выборы состоятся в это воскресенье, более 49% ответили, что за партию Эрдогана. Командующий международными силами содействия безопасности в Афганистане американский генерал Джозеф Дандоф заявил о необходимости, а не неизбежности переговоров с талибами. В интервью BBC он сказал, что международному сообществу предстоит оказывать помощь афганской армии и после того, как из страны будут выведены войска НАТО. Без такой помощи, по мнению генерала, Афганистан может утратить достигнутое в области демократии и защиты прав женщин. Данфорд считает, что независимое развитие Афганистана и общественный прогресс в этой стране далеко не гарантированы. В ближайшие дни те районы страны, в которых ответственность за безопасность еще несут иностранные войска, полностью перейдут под контроль афганской администрации. Контингент НАТО будет выполнять вспомогательные функции. Сирийская оппозиция намерена бойкотировать предложение режима Башара Асада о начале мирных переговоров, если правительственные войска не прекратят операции против вооруженных формирований повстанцев. Об этом сегодня заявил в Париже глава МИД Франции Лоран Фабиус. На северо-западе Сирии правительственные войска концентрируются вокруг города Алеппо, готовясь к штурму и восстановлению контроля над этим крупнейшим городом Сирии с населением более 2 миллионов человек. По словам Фабиуса, наступление сирийских правительственных войск необходимо остановить, чтобы в стране сохранился баланс сил. Это, по словам министра, сохранило бы возможность для мирных переговоров. В среду вертолет сирийских ВВС выпустил 3 ракеты по приграничному ливанскому городу Арсаль, населенному в основном суннитами, поддерживающими восстание против режима президента Сирии. Как сообщил Франс-Пресс, сотрудник ливанских сил безопасности, были ранены несколько человек. Ливанские военные предупредили, что дадут незамедлительный ответ на подобное нападение. Только во вторник в Сирии погибли 257 человек, в том числе 60 шиитских сторонников режима президента Башара Асада. В Вашингтоне госсекретарь США Джон Керри сегодня обсуждает ситуацию в Сирии со своим британским коллегом Уильямом Хейгом. Британский премьер Дэвид Кэмерон объявил, что для переговоров по Сирии в Лондон на будущей неделе прибудет президент России Владимир Путин.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве завершило шествие оппозиции в поддержку политзаключенных «За вашу и нашу свободу». В акции по оценке корреспондентов «Радио Свобода» приняли участие около 10 тысяч человек. В целом марш прошел организованно, без серьезных нарушений. До начала шествия были задержаны 10 человек, которые отказались свернуть флаги движения «Левый фронт». Полицейские мотивировали свое требование предписанием прокуратуры, которая в апреле приостановила деятельность движения на 3 месяца. Колонна демонстрантов возглавили оппозиционеры Алексей Навальный, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков и Илья Яшин. Участники акции держали портреты узников болотного дела и скандировали лозунги «Свободу политзаключенным», «Позор палачам», «Путин вор», «Россия будет свободной». В Петербурге, где власти запретили провести оппозиционное шествие, состоялась акция под названием «Не митинг». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Организаторы из Петербургской солидарности, Российского социалистического движения и гражданской ответственности решили отказаться от привычных форм протеста. Поэтому они собрались на Марсовом поле, чтобы пообщаться, написать письма политзаключенным, нарисовать плакаты, а затем, взяв эти плакаты и 5000 листовок, отправиться небольшими группами на несколько серий одиночных пикетов. Главная идея состояла в том, что обычно на митингах собираются единомышленники, которые и так знают точку зрения друг друга. Поэтому стоит попробовать достучаться до тех, кто на митинги не ходит, и рассказать им о болотном деле, об узниках болотной и других политзаключенных, говорит координатор регионального отделения Левого фронта Евгений Козлов.
Эта дата, эти события, начавшийся суд, это уже сделано на совести каждого человека. Если у него есть совесть, он откликнется, я считаю. Тут не важна обычная организационная подготовка, которую мы ведем, а важно показать, что мы не забыли, не простили, мы помним ребят. Мы хотим их поддержать.
Выступления все-таки были. Поэты читали стихи, пел свои песни музыкант Вадим Курылев. Поэт Павел Арсеньев был задержан. Правоохранители услышали бранную лексику в его стихах. Когда плакаты были нарисованы и письма написаны, участники акции разошлись по городу на пикеты. Серию одиночных пикетов провела также коалиция «Демократический Петербург». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Особых прорывов в грузино-российских отношениях ждать не стоит. Тем не менее, позитивная тональность для их нормализации необходима. Так оценивают представители грузинских властей и некоторые эксперты вчерашнее заявление президента России Владимира Путина о Грузии. Другая часть аналитиков, а также оппозиция, считают, что высказывание Путина – очередной сигнал о намерении установить контроль над Грузией. С подробностями Нона Суварян.
Самый большой интерес в Тбилиси вызвали высказывания президента России Владимира Путина по поводу сотрудничества в сфере безопасности в связи с Олимпиадой в Сочи. На вопрос журналиста Russia Today, готов ли он принять помощь от Грузии, Владимир Путин ответил.
Да, конечно. Мы вообще готовы к сотрудничеству с Грузией. Мы хотим восстановления отношений с Грузией. Мы относимся к Грузии очень тепло. Мы очень близкие народы с Грузией.
При этом Путин подчеркнул, что Россия не намерена отзывать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. А Грузия, в свою очередь, не смирится с оккупацией своих территорий, ответила сегодня Путину глава МИД Грузии Майя Пенджакидзе. Хотя при этом отметила, что грузинская сторона также видит потенциал для сотрудничества.
Мы сделали несколько позитивных шагов в сторону России. У этого есть конкретные результаты. В связи с Олимпиадой в Сочи я подтверждаю, что мы примем в ней участие. Помимо этого, мы тоже видим потенциал сотрудничества в плане безопасности Олимпиады в Сочи.
Условия сотрудничества, которые может предложить Кремль, ничем не отличаются от действовавших 90-е, уверен декан школы права и политики Грузинского института общественных дел Бакур Квашелава.
Видимо, это подразумевает восстановление влияния России на силовые структуры Грузии и взамен на это, с учетом статуса КВО, сохранением признания независимости уступкой территории, урегулирование отношений. Это абсолютно неприемлемо для любого правительства Грузии. Это заявление проясняет нынешние интересы правительства России на Кавказе, и они противоречат нашим.
При этом заявление Путина Квашилава оценил как первый серьезный ответ России на изменение тона на позитивные в высказываниях грузинских руководителей о России после смены власти. События 90-х вспомнил сегодня депутат от меньшинства Каакимишвили.
Мы помним нашу историю 90-х, когда Россия назначала министров обороны, безопасности, внутренних дел. А это и есть не что иное, как возможность контролировать государство.
Именно поэтому представитель Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе считает, что заявление Путина нельзя расценивать как искренний и бескорыстный призыв к улучшению отношений. В правительстве Грузии встретили слова Путина с явной сдержанностью. Вице-премьер и кандидат на пост президента Георгий Маргвелашвили не видит оснований ожидать каких-либо конкретных шагов со стороны России. Главное, по его мнению, не агрессивный тон Путина. В то же время госминистр по вопросам реинтеграции Паата Закариашвили не придает значения тому, в каком тональности и в каком контексте звучат слова российских политиков.
Мы не собираемся действовать в согласии с оценками глав других государств, их политиков и политологов. Мы должны найти общий язык с абхазами и осетинами, решить конфликт с ними.
Тем не менее, Закариашвили выступает за урегулирование отношений с Россией, но лишь с учетом интересов Грузии. Таким образом, реакция официального Тбилиси была далеко не восторженная, подытожила общее настроение председатель парламентского комитета по внешним связям Тедо Джапаридзе, заявивший: «Грузия раньше слышала много хороших заявлений. Остается ждать, воплотятся ли они в реальные поступки». Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы продолжаем тему в нашей постоянной рубрике «Не круглый стол». Я передаю микрофон главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
Спасибо, Денис. И у нас на линии прямого эфира политологи Ника Читадзе из Тбилиси и Андрей Сушенцов из Москвы. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ника Читадзе, к вам первый вопрос. Как вы слышали, реакция официального Тбилиси на слова Путина была довольно холодной. Было заявлено, что Грузия не поступится ни своей территориальной целостностью, ни национальными интересами. Я так предполагаю, что речь идет о евроатлантической интеграции, учитывая множество заявлений, которые были сделаны до этого. Ну, в общем, оппозиция, национальное движение, наверное, должны руку плескать нынешнему руководству Грузии, коалиции «Грузинская мечта», или я как-то неверно оцениваю ситуацию?
Тот факт, что, значит, правящая партия зафиксировала свою позицию и заявление о том со стороны представителей правящей партии коалиции «Грузинская мечта» о том, что она будет защищать национальные интересы Грузии и что, значит, Россия должна уважать, значит, принцип территориальной целостности государства, в данном случае Грузии, и тот факт, что, значит, Грузия опять, власти, новые власти Грузии выражают свою готовность продолжать миссию Грузии в Афганистане, что, конечно же, связано и с, так сказать, желанием более интегрироваться в евроатлантические структуры, то, конечно же, это все можно приветствовать в этом случае. И, соответственно, конечно же, значит, мы должны, значит, Россия в первую очередь должна показать на деле, а не на словах, что она уважает суверенитет и территориальную целостность Грузии, потому что заявление о том, как, значит, Путина или там Медведева, то, как они любят грузинский народ, как они уважают Грузию, какие, так сказать, многовековые связи существуют между грузинским и русским народом и так далее и тому подобное. Конечно же, это заявление должны выражаться в тех конкретных действиях, которые касаются именно восстановления нормальных отношений между двумя государствами, между субъектами международного права. базируясь на принципах суверенного равенства государств. В противном случае, пока, к сожалению, 20% этой территории Грузии оккупировано, конечно же, здесь восстановление полномасштабное.
Все понятно, Ника, спасибо. Ника, спасибо. Мы спасибо. С такими пространными ответами мы не успеем уложиться в наш формат. И у меня вопрос к Андрею Сушенцову. Ну вот, собственно говоря, из Тбилиси звучат вот эти слова постоянно, которые мы сейчас слышали от Ники Читадзе, что Россия должна продемонстрировать свою верность принципам, принципу территориальной целостности Грузии. То есть, по сути дела, только смягчение риторики, да, единственным можно признать результатом новой политики нормализации отношений с Россией, а по всем другим параметрам позиция грузинского руководства остается неизменной, как при национальном движении. Почему, собственно, Владимир Путин, как вы считаете, решил, ну, вот, выдать авансом такие, значит, слова, как бы... Да, сделать такой призыв, обращенный к грузинам?
Ну, вы знаете, я не стал бы трактовать это как какой-то новый сигнал. Владимир Путин, в общем, нового не сказал в этом заявлении. Он еще раз обозначил позицию России, которая была сформирована, на мой взгляд, месяцев 6-7 назад, после победы грузинской мечты на выборах в Грузии. Россия открыта к диалогу с новыми властями, больших ожиданий одновременно и ожиданий прорывов не связывает с новым правительством, но готова к прагматическому сотрудничеству в тех областях, где у сторон есть совместные интересы. На наше счастье, перспектива для достижения консенсуса по вопросам двустороннего интереса, скажем так, среднего уровня, не уровня жизненной значимости для каждой из сторон, они существуют. В контексте Олимпиады в Сочи, обеспечения безопасности на границе, обеспечение нормализации товарооборота между странами, транспортного сообщения, перспективы нормализации визового сообщения. Эти вещи предельно деидеологизированы, в них нет того, о чем говорят оппозиционные силы в Грузии, попытки России навязать свою волю или еще чего-то. Это обычная норма международного общения между государственными соседями. Россия выразила желание нормализовать дипломатические отношения. По понятным причинам это пока неудобно ни оппозиции грузинской, ни нынешнему правительству. Это можно понять. В этом контексте я не стал бы рассматривать вот этот сигнал или вот это обращение Путина как какой-то новый сигнал, который открывает новую веху в отношениях двух стран.
Ника Читадзе, ну, вы говорите, Россия должна, но она как бы это долженствование отрицает, и вчера Путин заявил, что никакого отзыва, признания Абхазии и Южной Осетии не будет. Что делать в этих обстоятельствах?
Ну, пока что, знаете, конечно же, должны развивать, два государства должны развивать связи в тех направлениях, где существуют точки соприкосновения. Это торгово-экономические связи, это либерализация визового режима, ну, со стороны России, вот, потому что в этом случае, конечно же, государства, два государства могут прийти каким-то, значит, какому-то консенсусу, но мы знаем, что при предыдущей правящей партии также существовали определенные связи между Россией и Грузией, например, в сфере энергетики, к примеру, значит, в 2010 году товарооборот между Россией и Грузией составил где-то 260 миллионов долларов. И кроме этого, значит, год спустя мы знаем, что грузинские власти, предыдущие власти, они упразднили визовой режим в отношении к гражданам России, сперва, значит, гражданам, значит, Северного Кавказа, а потом и гражданам всей России. Вот, и, соответственно, конечно же, в этом случае возможно развивать торгово-экономические связи, культурные связи, но для того, чтобы достичь полноправного, значит, сотрудничества, полномасштабного сотрудничества между двумя государствами, между двумя народами, тогда, значит, Россия в первую очередь, первой предпосылкой является уважение со стороны официального Кремля основных прав, основных принципов международного права.
Андрей Сушенцов, ну, как я понимаю, вот сейчас уже складывается модель взаимоотношений, какими они, наверное, предстанут в ближайшие годы. То есть сотрудничество на вот этих, вот, как вы сказали, средних уровнях и абсолютное, как бы, принципиальное несогласие в позициях, касающихся Абхазии и Южной Осетии, и, собственно, вступление Грузии в НАТО, которое, как мы, наверное, можем догадываться, имел в виду президент Медведев, когда заявил, что Россия не допустит вступления своих соседей в Североатлантический блок. И, в общем, никаких серьезных прорывов ни сейчас, ни в обозримой перспективе. Так ли это?
Ну, ресурс прорывов, я думаю, он не просматривается в наших отношениях двусторонних. Это понимают стороны, и там наиболее прагматичная часть их, по крайней мере, которые в исполнительной власти находятся. С другой стороны, вот я хотел бы обратить внимание на тот фрагмент заявления Путина, который, по-моему, не очень часто трактуется ни в российской прессе, ни в грузинской. Он попытался, не в первый раз уже, кстати, и Медведев тоже в 2011 году в большом интервью для трех каналов, в частности, грузинского тоже, пытался, значит, эту тему раскрывать. Он попытался описать перспективу возможного развития политической ситуации между Грузией, Осетией, Абхазией и Россией в регионе. Он, значит, с одной стороны, обозначил, что какие-то двери закрыты, он не может себе представить, что Россия отзовет признание и понимает, то есть он признал, он понимает, что для Грузии это очень болезненный вопрос. С другой стороны, он говорит, при условии, если Грузия внимательно отнесется к пожеланиям или требованиям осетин и абхазов, какая-то новая политическая ситуация может возникнуть в этом регионе. И дальше он произнес слова, которые, в общем, подчеркивают значимость, по-моему, вот этого пассажа. Он говорит, более точно я сейчас сказать не могу. То есть он не закрывает какую-то перспективу более долгосрочную. Спекулировать можно много на этот счет. Думаю, что это дело довольно неблагодарное, но я думаю, что если вот это речь как-то анализировать предметно, то, может быть, это единственный сигнал, который можно из него вычленить. В принципе, думаю, что прорывы, по крайней мере, на срок правления ни нынешнего правительства в России, ни нынешнего правительства в Грузии, они не просматриваются, но главное, две стороны прошли низшую точку двусторонних отношений, и общая тенденция, она хоть и не резко положительная, но умеренно, значит, повышательная. Я думаю, что это почва для оптимизма нашего. Мы немножко лучше друг друга узнали. Нас подвело, конечно, такая иллюзия того, что мы знаем друг друга хорошо. Общее советское наследие, оно многим в Москве, многим в Тбилиси сформировало картину того, что, значит, нам не нужно друг с другом как-то внимательно знакомиться. И это позволило нам, привело нас к большому количеству ошибок. Сейчас это немножко исправляется, готовится, в общем, хорошие аналитические работы по внутриполитической ситуации в Грузии. Надеюсь, что грузинские аналитики тоже внимательно изучают российскую политику и российскую внешнюю политику. И это позволит нам принимать более взвешенные решения в перспективе.
Спасибо. Ника, к вам последний вопрос. Я прошу вас быть предельно лаконичным. Как вы считаете, а возможно ли какое-то изменение принципов взаимоотношений с абхазами и осетинами?
Знаете, если, конечно, абхазы и осетины в этом случае не будут испытывать давление со стороны Российской Федерации...
Они утверждают, что они не испытывают, Ника.
Ну, разумеется, они будут утверждать. Они будут утверждать о том, что они являются независимыми государствами, и Россия будет утверждать...
А вы знаете лучше, чем они, не будучи ни абхазом, ни осетином?
Извиняюсь.
Вы знаете лучше, чем они, не будучи ни абхазом, ни осетином.
Не, я знаю лучше, как я просто изучал данный конфликт, как конфликт в Абхазии, так и конфликт высшей юго-осетинской автономной области. И просто я знаю в этом случае, что они, значит, готовы пойти на определенный диалог. Это не означает то, что они выражают свою готовность, значит, войти в состав Грузии. Нет, они на это не согласны. Мы знаем, что вот в течение 90-х годов Абхазия все время заявляла, что она, значит, независимое государство и так далее и тому подобное, да. Я просто говорю о том, что, конечно же, будут более точки соприкосновения в том случае, если давление со стороны России в этом случае прекратятся, если именно сама Россия будет способствовать диалогу. Хотя Россия, конечно, на данном этапе невыгодно способствовать диалогу между Тбилиси и Сухуми, между Тбилиси и Эскинвали, потому что, к сожалению, официальный Кремль все еще проводит свою старую имперскую политику, разделяя власть.
Все понятно. Спасибо, Ника Читадзе из Тбилиси. И на линии прямого эфира из Москвы у нас был политолог Андрей Сушенцов. Всего вам доброго.
С экспертами беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Другим темам. Парламент Грузии не рассмотрел сегодня вопрос о назначении членов Высшего совета юстиции. Он отложил его на конец этой недели. Почему законодатели решили затянуть процесс, расскажет наш тбилисский корреспондент Тимур Кигурадзе.
В грузинском парламенте определили 12 предварительных кандидатур в Высший совет юстиции, орган, который регулирует и контролирует работу судей. Депутаты назвали имена независимых экспертов, которые не являются профессиональными судьями. Из 12 кандидатов они должны выбрать шестерых. Но завершить эту процедуру сегодня не удалось, поскольку представители национального движения бойкотировали голосование, его пришлось перенести на конец недели. До кворума парламенту не хватило всего 4 голосов, о чем заявил спикер Давид Усупашвили.
Избранным считается кандидат, который получит 2/3 голосов. Наши коллеги это знали и отказались участвовать в голосовании. Мы имеем дело с простой арифметикой. В любом случае будет второй тур.
Высший совет юстиции состоит из 15 членов, 9 уже выбрала специальная конференция из числа действующих судей, остальные 6 утверждаются парламентом из списка кандидатов, представленного юридическими организациями и экспертами. Последним предложили рассмотреть несколько десятков кандидатур, в результате представители большинства сошлись на 12 именах. Ни одно из них не было согласовано с оппозицией, что и стало причиной срыва голосования. Национальное движение уже давно обвиняет правящую коалицию в попытке установить контроль над системой правосудия путем проталкивания своих кадров. Во втором туре голосования коалиция, согласно законодательству, сможет выбрать удобных ей кандидатов простым большинством голосов, но только 4, а не 6. В этом и заключается интрига второго тура. Оставшихся 2 членов Высшего Совета необходимо утвердить все теми же 2/3 голосов, а значит, без поддержки национального движения правящей партии не обойтись. Депутат от националов Георгий Вашадзе заявляет, что нынешние отношения правящей коалиции к мнению оппозиции противоречат рекомендациям западных экспертов.
К сожалению, мы не провели консультации по поводу назначения 2 кандидатов, избираемых 2/3 голосов. Это нарушение рекомендаций Венецианской комиссии и пренебрежение к советам нашим западным партнерам, которые отмечали необходимость таких консультаций.
2 главные политические силы борются за влияние на судебную систему, утверждают грузинские аналитики. По их мнению, эта борьба проявилась и во время недавней конференции судей, на которой выбирали профессиональных членов Совета. В финал прошли кандидаты, поддерживаемые коалицией, но 2 прежних членов, назначенных еще при правлении национального движения, остались при должностях. Грузинские правозащитники обратили внимание не только на дрязги вокруг кандидатов, но и на вопрос компетенции судей, которые в пылу борьбы 2 политических сил отошел на 2-й план. Между тем, членам Совета предстоит решать крайне важные вопросы, связанные с функционированием системы правосудия в стране, скажем, наказывать и отстранять от работы провинившихся судей. Глава грузинского отделения неправительственной организации Transparency International Эко Гигаури считает, что кандидатов в члены Совета следовало бы представить общественности, чтобы они продемонстрировали уровень своей компетентности.
Общество должно убедиться, что люди, которые войдут в Совет, это профессионалы своего дела, и у них есть видение будущего системы правосудия в Грузии. Это особенно важно для тех, кто прошел во второй тур голосования в парламенте. Они вполне могут выступить во время пленарного заседания и представить свои программы.
К этому требованию присоединилась и другая влиятельная грузинская НПО, 42-я статья Конституции. Впрочем, эксперты уверены, что даже если публичные выступления состоятся во втором туре, оппозиция вряд ли откажется от бойкота. Национальное движение уже опубликовало официальное заявление, в котором обвиняет власти в нежелании идти на компромисс. А это значит, что, скорее всего, в конце этой недели как минимум два места в Совете останутся вакантными. Тимур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Представители Альянса патриотов внесли в Центр избирком Грузии заявку с требованием проведения досрочных парламентских выборов. Как заявил на сегодняшней пресс-конференции 12 июня один из лидеров Альянса Сасо Маджавидзе, для проведения референдума необходимо собрать 200 тысяч подписей. «Мы готовы к этому, и мы считаем, что досрочные парламентские выборы обязательно должны состояться. Сегодня в парламент политические силы вошли с ненавистью к Саакашвили и любовью к Иванишвили. Поэтому мы являемся свидетелями, но другого пути, кроме референдума, не остается», — заявил он журналистам. Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе видит потенциал сотрудничества с Россией в плане обеспечения безопасности Олимпийских игр в Сочи. Об этом она заявила, комментируя вчерашнее заявление президента России Владимира Путина по российско-грузинским отношениям, сообщает портал «Грузия онлайн». «Мы предприняли несколько позитивных шагов в сторону России. И это уже дало конкретные результаты. По Сочинской Олимпиаде подтверждаю, что мы примем решение. Кроме того, мы видим потенциал сотрудничества в плане обеспечения безопасности Олимпийских игр. Что же касается заявления президента Российской Федерации о наличии красных линий, это означает, что и он понимает, что такие же линии существуют и для Грузии. В этом плане ничего не изменилось. Красные линии для Грузии – это оккупация страны, признание Абхазии и Цхинвальского региона, и с этим наша страна никогда не свыкнется, отметила глава МИД. В Афганистане закрылись две базы дислокации грузинского военного контингента. Об этом министр обороны Грузии Иракли Аласания заявил в эфире телекомпании «Рустави-2». По его словам, это предусматривали рекомендации вооруженных сил Грузии, передает портал «Грузия онлайн». После первого нападения было сделано обращение к военному командованию НАТО относительно того, какие меры должны быть приняты для безопасности наших военных. Хочу сказать, что рекомендации были полностью разделены. В соответствии с этим были проведены необходимые меры. Началось наше фортификационное и инженерное обеспечение. В соответствии с нашим требованием также были закрыты две базы, хотя по понятным причинам я не могу сделать акцент на местах конкретной дислокации, заявил Аласания. По его информации, через несколько дней должна была закрыться и та база, на которой несколько дней назад себя подорвал смертник-террорист. База, на которую недавно было совершено нападение, должна была закрыться через 3-4 дня, и наш контингент должен был перейти на новое место дислокации, отметил глава Минобороны.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Партия «Единая Абхазия» объявила сегодня о переходе в стан оппозиции. Об этом на съезде заявил глава бывшей партии власти Даур Тарба. Сразу после этого на телефоны руководства организации посыпались СМС-сообщения о выходе из партии ряда чиновников самопровозглашенной Республики Абхазия. На съезде «Единой Абхазии» побывала наш корреспондент Елена Заводская.
В Сухуми прошел 5-й съезд политической партии «Единая Абхазия». Ее лидер Даур Тарба объявил о том, что партия меняет политическую ориентацию с проправительственной на оппозиционную, а 330 делегатов съезда поддержали это новшество. Таким образом, ряды сторонников действующей власти ощутимо поредели и возросло число оппозиционных движений партии. В своем политическом докладе Даур Тарба выступил с критикой власти. Он сказал: «После избрания президентом Александра Анквава в жизни обычного гражданина ничего не изменилось. Правительство выдает ремонтно-строительные работы за государственное строительство. Требование начать реформы и разработать программы развития страны президент называет популизмом. Экономический блок в его послании парламенту напоминает отчет о работе строительной организации. Утверждение государственного бюджета на 2013 год парламентом было продавлено только ценой президентского вето. Уровень безработицы в стране, по некоторым данным, составляет 60-70%, а комплексный план развития, финансируемый Россией, не предполагает создание новых рабочих мест. Когда правительство возьмет под контроль инфляционные процессы? Что оно может предложить для оздоровления инвестиционного климата в стране? Могут ли граждане рассчитывать на регулярное повышение заработной платы? Как планируют снижать уровень безработицы? Что собирается делать власть с нищенскими пенсиями? На все эти вопросы нет ответов, и недовольство в стране растет, констатировал он. Критику поддержали члены политсовета партии «Единая Абхазия» Вахтанг Пипи, Надир Битиев, Геннадий Цвишба и другие. В резолюции, принятой съездом, работа партии за истекший период признана удовлетворительной. Стиль управления страной нынешним президентом назван авторитарным. В резолюции содержится требование перераспределить полномочия между ветвями власти, придать судебной власти реальную независимость, разработать государственные программы по реформированию, пересмотреть субъективный взгляд на развитие сельского хозяйства и села в целом, избавиться от имеющей место фруктовой компанейщины, разработать и представить общественности программу восстановления традиционных для Абхазии чаеводства, цитрусоводства, животноводства и других отраслей, обеспечивающих экономическую и продовольственную безопасность страны. В резолюции зафиксирован переход партии в крыло оппозиционных сил. Ее руководству поручено провести консультации с лидерами различных политических и общественных организаций. На съезде было заявлено о том, что в Единой Абхазии более 23 тысяч членов. Цифра значительная, но сомнительная. Понятно, как вступали в ее ряды люди, когда она была партией власти. И столь же очевидно, что после смены курса ее ряды начнут таять. Подтверждение этому пришло практически моментально. Уже во время съезда члены партии стали получать СМС-сообщения, в которых от них настоятельно требовали написать заявление и выйти из рядов «Единой Абхазии». Одним из первых корабль покинул вице-премьер Абхазии Александр Страничкин, известивший руководство партии о своем выходе из ее состава. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Одной из площадок для столкновения... Так, извините, пожалуйста, этот материал сегодня у нас не пройдет. Цхинвали покинули российские чиновники, побывавшие на прошлой неделе в самопровозглашенной республике в составе межведомственной группы во главе с министром регионального развития Игорем Слюняевым. Представители российской делегации собирались оказать юго-осетинским чиновникам нормативно-методическую помощь в подготовке финансовой документации для реализации инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Южной Осетии. Рассказывает Жанна Тарханова.
По неофициальной информации, и на сей раз не обошлось без скандалов. Российские гости весьма тщательно проводили проверку объектов социального назначения и не менее внимательно обсуждали проблемы, связанные с вводом этих объектов в эксплуатацию. Обязательным условием их приемки являлось наличие надлежащей проектно-сметной документации. Как утверждают информированные источники, члены российской делегации не стеснялись выражать крайнее недовольство ситуацией. Говорят даже, что они упрекнули представителей юго-осетинского руководства в привычке роскошно жить за счет России, разбазаривании средств, перечисляемых на восстановление. Зачем вам такие дорогие машины? Количество лексусов на душу населения превышает даже московские показатели. Лучше бы сначала дороги построили. Такому примерно разносу удостоились цхинвальские чиновники. Тем не менее, юго-осетинское руководство продолжало настаивать на своем, как будто не слыша упреков. Кадровых изменений не ждите, но денег дайте. Источник в правительстве на условиях анонимности сообщил, что юго-осетинские чиновники пытались уговорить членов делегации подписать необходимую документацию по сдаче приему объектов строительства, которые фактически еще не достроены. «Подпишите нам сметы, а мы возместим недостающие суммы из следующего транша», просили представители властей Южной Осетии своих российских коллег. В ответ якобы было сказано, что при таком состоянии дел республика вообще может остаться без российских денег. На фоне выявленных нарушений и нецелевого расходования миллионных средств цхинвальские чиновники стали валить вину друг на друга. Вновь встал вопрос об отставке председателя правительства Ростика Хугаева. Проверяющие добрались, наконец, и до ведомства Ахсара Лавоева. Как утверждают мои источники, касса МВД была опечатана. При проверке выяснилось также, что 1/3 сотрудников министерства – это мертвые души. Впрочем, эта система давно установилась в госучреждениях Южной Осетии. В Цхинвале притчей во языцах стала история с начальником службы внешней разведки Сусланом Гатикоевым, подавшим в Минфин платежные ведомости на зарплату для 200 сотрудников. Говорят, что министр финансов Аза Хабалова, не проронив ни слова, швырнула Гатикоеву бумаги обратно. Горожане активно обсуждают возможные отставки руководителя администрации президента Бориса Чочеева и бывшего лидера оппозиции, вице-премьера Аллы Джоевой. Соответствующие указы якобы подписаны, и Джоева, планирующая уйти в июне в отпуск, в свой рабочий кабинет в восьмиэтажке уже не вернется. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Бурные страсти разгораются в вузах Грузии. Парламент планирует в ускоренном режиме утвердить поправки к закону о высшем образовании, что вызывает недовольство у некоторых представителей академических кругов и оппозиции. Согласно изменениям, меняется статус вузов и объем требований к ректорам и деканам. Сегодня в знак протеста ректор Тбилисского госуниверситета Александр Квиташвили подал в отставку. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Один из тех, кто не дождался принятия и вступления в силу поправок к закону о высшем образовании, ректор Тбилисского госуниверситета Александр Квиташвили. Он был первым, кто выступил против инициированных Министерством образования поправок, расценил их как грубое вмешательство в автономию университетов. Согласно поправкам, все высшие учебные заведения меняют юридический статус. Вместо юридического лица частного права они станут юридическим лицом публичного права. Кроме этого, меняются требования к ректорам и деканам. В отличие от действующего закона, лица, претендующие на руководящие должности вузов, должны иметь докторскую степень. Александр Квиташвили, историк по образованию, степень магистра защитил в США, но у него нет требуемой докторской степени. Из-за этого он может занимать лишь должность исполняющего обязанности ректора. Для этого его кандидатуру должен был утвердить премьер-министр. Александр Квиташвили решил опередить события и тем самым, как он выразился, не допустить, чтобы представители власти сами назначали ректора ТГУ.
Параллельно с моей отставкой объявлены новые выборы ректора. Они пройдут с учетом требований еще не принятого закона. Все претенденты должны иметь докторскую степень. Но самое главное, что ректора будет выбирать академический совет, который, в свою очередь, избран университетом.
Почему ректора должен назначать премьер-министр? Для чего нужна такая спешка в принятии столь важных поправок? Эти вопросы чаще всего звучали сегодня от представителей парламентского министерства меньшинства в ходе рассмотрения поправок в первом чтении в парламенте. Им отвечала замминистра образования Тамара Саникидзе. Она подвергла критике политику прежних властей в этой сфере. Напомнила депутатам нацдвижения, что аналогичным правом во время назначения исполняющего обязанности ректора пользовался президент. Теперь это сделает премьер. При этом замминистра поспешила добавить.
Это краткосрочная интервенция во время переходного периода, в ходе которого мы должны подготовить вузы к тем основным реформам, которые мы стремимся провести.
Представители Министерства образования намерены осенью инициировать в парламенте новые поправки, гарантирующие, по их мнению, права интеллектуальной собственности, а также предоставить больше автономии университетам. Представители «Грузинской мечты» обещают, что в ходе реформы не будет гонений и увольнений профессоров и преподавателей, как это делали прежние власти в ходе реформ. Этим обещаниям не верят оппоненты грядущих изменений. Среди них и президент Михаил Саакашвили. Сегодня он призвал парламентариев с осторожностью отнестись к новым поправкам, в которых он узрел попытку реставрации советской и постсоветской коррумпированной системы высшего образования. Глава Института планирования политики образования Георгий Мачабели приветствует факт возвращения требований к ректорам и деканам иметь докторскую степень. Однако в других изменениях эксперт не видит долгосрочную стратегию реформирования этой сферы.
Нужны четкие объяснения, решения должны приниматься на основе тщательного анализа. А сейчас обществу приходится лишь гадать, насколько важны эти решения.
По словам Георгия Мачабели, вся эта спешка негативно отразится на учебном процессе и на развитии системы высшего образования в целом. Он не исключает, что новые власти тоже постараются назначать руководителей университетов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Юго-осетинские общественные деятели утверждают, что несмотря на расширение демократических свобод после прихода к власти Леонида Тибилова, гражданские институты самопровозглашенной республики развиваются очень медленно, рассказывает Мурат Гукимухов.
Бурное партийное строительство в Южной Осетии многие воспринимают едва ли не как новый этап в развитии гражданского общества. Но мне кажется, это скорее попытка организаторов этих партий зафиксировать свое присутствие на политическом поле, обратить на себя внимание власти, нежели чем признаки политического плюрализма. Это скорее свидетельство лояльности новой власти к инициативам подобного рода, что, конечно же, делает ей честь. Но вот что касается гражданского общества, то оно, по мнению местных экспертов, просыпается очень медленно. Так было не всегда, отмечает юго-осетинский общественник Дина Алборова. Международные организации, которые работали в зоне конфликта в начале 90-х годов прошлого столетия, стимулировали создание неправительственных организаций. У них было большое поле деятельности. Они решали проблемы беженцев, участвовали в различных миротворческих проектах. Впоследствии эту гражданскую активность задушила авторитарная власть. Но все же, считает Дина Алборова, этого небольшого времени оказалось достаточно, чтобы появились люди, способные отстаивать интересы общества.
Вот эта группа неправительственных организаций, которая возникла тогда, их отравили свободой, понимаешь? А кто отравлен свободой, тяжелее уже обратно вот в болото тащить. Все-таки народ сопротивляется.
В настоящее время неправительственный сектор Южной Осетии – это буквально несколько активистов, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. «Общество нам сочувствует», — говорит общественник Тимур Цкурбати. «Есть такие, кто могут откликнуться на призыв, принять участие в какой-то акции. Но в основном люди предпочитают симпатизировать на расстоянии, чтобы, не дай бог, не навлечь на себя гнев власти», — говорит Тимур Цкурбати.
«Эти люди становятся изгоями, так как гражданское общество в Южной Осетии, к сожалению, еще противостоит официальной власти, то власть начинает им чинить всякие препятствия, в том числе ихним родственникам. Поэтому так мало активистов гражданского движения. В самом деле, молодежи это интересно, они сами тоже уже начинают втягиваться. Но потом их мамам, папам, братьям говорят, послушай, мы твоего брата уволим, мы твою маму уволим. И семья на человека начинает давить, ну вот что ты будешь с этого иметь, как мы будем жить. И человек вынужденно замыкается. Слава Богу, сейчас с новой властью это начинает уходить.
Противодействие власти обществу здесь никогда не отличалось оригинальностью. Одних гражданских активистов пытались выдать за бесноватых, психически нездоровых людей. Других били, обвиняли в шпионаже в пользу Грузии или еще каких-нибудь враждебных государств. А организация встреч осетинской и грузинской молодежи на различных форумах, проводимых под эгидой европейских структур, вас воспринимала едва ли не как попытку увести солдат в окопы противника. Между тем, это очень важное дело, считает Дина Алборова, и подобные встречи необходимо продолжать.
Естественно, они едут с одними настроениями, потом, когда они общаются, конечно, они понимают, что мир не черно-белый, а есть еще и другие оттенки разных других цветов. И что не все люди одинаково мыслят. И для них бывает, например, большим откровением, когда молодежь из Грузии очень сочувственно воспринимает всю информацию и уже начинает верить, потому что для них тоже бывает шоком, когда они слышат из первых уст от свидетелей, что происходило на самом деле. И они слышат от молодежи, что их чаяния, их надежды и их видение будущего абсолютно не связано с Грузией. Но в этот момент эти ребята из Грузии, они уже не отторгают это, они начинают это понимать.
Гражданские активисты отмечают, что с приходом новой администрации работать в Южной Осетии стало легче. Недавно председатель Ассоциации женщин Южной Осетии Лира Схавребова совместно с британской организацией Safe World организовали тренажерный зал в родовом селении президента Тибилова Мугутия. В другой деревне общественники организовали людей и всего за 300 евро построили мельницу. Купили какое-то старое оборудование. Кто-то его отремонтировал, кто-то нашел жернова. Так всей деревней собрали мельницу. В другом селении огородили кладбище, расчистили родник, отвели сточные воды, чтобы они из кладбища не попадали в родник и не отравляли его. Это простые, но очень важные вещи, которые призваны расшевелить изнуренное 20 годами лишений общества, говорит Дина Алборова.
Чтобы их как-то расшевелить, и потом уже появляются другие активности, другие мысли. То есть одно тянет за собой другое. А то раньше сидели, и вот это мы не можем, нам нужны деньги. Ну вот смогли же, смогли. Тут комплекс разных проблем. Это гуманитарная психология, которая у нас с 90-х годов. Плюс еще, конечно, это депрессия, потому что 20 лет в состоянии войны, в состоянии огромного стресса, это тоже мимо не проходит. Так что тут вот эти все компоненты, они объединяются, и очень сложно сейчас с этим работать. Там очень большие психологические проблемы. Причем повсеместно, везде.
По мнению моих сегодняшних собеседников, усталость духа – это и есть главный враг юго-осетинского гражданского общества. Физическая усталость снимается простым отдыхом. А вот усталость духа придется преодолевать долго и трудно. Изменением образа жизни и мыслей. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
Теперь к международным темам. В Стамбуле не прекращаются акции протеста. По разным данным, до 100 тысяч человек пришли поддержать демонстрантов, обосновавшихся в палаточном лагере Гези. Лагерь назван именем соседнего парка, который власти собирались снести, чтобы построить на его месте крупный торговый центр. С новостями из Стамбула Елена Солнцева.
Всю минувшую ночь на Стамбульской площади Таксим продолжались акции протеста. До 100 тысяч человек пришли поддержать демонстрантов, обосновавшихся в палаточном лагере Гези, названном именем соседнего парка, который власти собирались снести, чтобы построить на его месте крупный торговый центр. Во вторник ранним утром более 1000 полицейских стали вытеснять демонстрантов с площади, применяя слезоточивый газ и водометы. В ходе столкновений с полицией погиб 23-летний студент одного из стамбульских вузов. Десятки людей были ранены. Митингующие были вынуждены покинуть лагерь, однако вечером они стали опять собираться на площади. Айнур приехала на площадь Таксим из азиатской части Стамбула.
Я не принадлежу ни к какой политической партии. Я просто пришла сюда, потому что не хочу, чтобы людей поливали водой и травили газом. У меня здесь сын, ученик лицея. Я пришла поддержать его и буду здесь до последнего. Может, меня кто-то услышит. Много людей в больницах, я знаю. Власти об этом говорят. Все нормальные люди должны прийти сюда.
Всю ночь демонстранты сражались с полицией. Людей поливали водой, обстреливали пластиковыми пулями, а затем началась газовая атака. По всей видимости, провокаторы совершили поджог прилегающих зданий. Полиция обвинила в этом демонстрантов и стала действовать еще жестче. Участник акции Айдын.
Здесь все в респираторах. Невозможно дышать, в глаза попадает ядовитый дым, свистят пластиковые пули. Это начало гражданской войны, которая охватит всю Турцию.
Соседние гостиницы открыли свои двери для тех, кто оказался в трудной ситуации. Люди несли туда раненых, где им оказывали медицинскую помощь. Тех, кто сильно отравился, отправляли в больницы. Многие были без сознания. Девушка по имени Айнур рассказывает.
Я пришла сюда после того, как полиция стала атаковать людей. Я верующая и считаю, что власти должны быть милосердны. Я хочу, чтобы соблюдали мои права. Я хочу, чтобы люди имели право протестовать и выражать свое мнение. Они могут сидеть на площади, если хотят. Я против государственного насилия.
На площадь Таксим вышли и те, кто еще недавно поддерживал премьера Реджепа Эрдогана и его партию. Стив – журналист одного из американских изданий.
Все приходят сюда в масках, чтобы не отравиться. Я свидетель этих событий, которые никогда не забудет турецкий народ. Это народ в основном очень образованный. Эти люди хотят свободы и не уйдут никуда отсюда.
Со стороны властей слышались извинения за слишком жесткие действия полицейских. Однако премьер-министр страны Реджеп Эрдоган, обещавший встретиться с представителями демонстрантов, по-прежнему позволяет себе довольно жесткие высказывания. Он называет митингующих мародерами и вандалами. Активисты движения «Гизи Парк» сомневаются, что встреча с премьером принесет им хоть какие-то реальные результаты. Количество участников акций протеста свидетельствует о рождении новой Турции, говорят они. Это будет страна с независимым средним классом, который ценит права человека. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Москве прошла оппозиционная акция в поддержку активистов, подвергающихся преследованиям со стороны властей, рассказывает Светлана Попова.
Шествие в поддержку политических заключенных стартовало от Калужской площади около часа дня. Возглавляла его колонна под флагами партии РПР «Парнас», движения «Солидарности» и других демократических объединений. В руках демонстрантов были плакаты с портретами тех, кто, по мнению организаторов акции, находится в заключении или под следствием по политическим мотивам. Это и совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, и отбывающие наказание по обвинению в хулиганстве участницы пан-группы «Пусть рает» Мария Алехина и Надежда Толоконникова, и почти 30 фигурантов так называемого «болотного дела», которых обвиняют в организации или участии в массовых беспорядках 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Основным лозунгом акции стала знаменитая еще со времен ввода советских войск в Чехословакию фраза «За нашу и вашу свободу». Именно с этим лозунгом в 1968 году вышла на Красную площадь группа советских диссидентов. Среди участников сегодняшнего шествия была Наталья Кавказская, мать одного из фигурантов так называемого «болотного дела» Николая Кавказского. Он был арестован в конце июля прошлого года по обвинению в участии в массовых беспорядках. На прошлой неделе во время предварительного слушания по делу о событиях 6 мая 2012 года Наталья Кавказская говорила о том, что уголовное преследование политических и гражданских активистов вынуждает ее выйти на улицу 12 июня.
Вы заметили, что сегодня Россия плакала с утра? Россия отождествляется женским началом. Не случайно говорит «Россия – мать». Я тоже мать. Мне очень тяжело, когда мой сын, ну и другие сыновья, я понимаю горе матерей, которые страдают из-за того, что их дети сейчас находятся в тюрьме. И поэтому Россия сегодня с утра, она плакала из-за того, что ее сыновей, дочерей сажают в тюрьмы необоснованно, что клевещут на них, что начались тенденции к массовым репрессиям. Я думаю, что только так мы можем повлиять. Мы мирные, законопослушные граждане, и выражать свой протест против произвола, который сейчас происходит, мы можем только таким образом. В принципе, и мой сын, и те, кто ходили 6 мая, они тоже пришли на мирную акцию. И не их вина, что так все получилось. Это, наверное, вина тех, кто должен был охранять, кто должен был осуществлять общественный порядок, общественную безопасность. Но они не справились с этой задачей, но всю вину возложили на тех людей, которые пришли 6 мая 2012 года на мирный митинг. Я тоже сегодня пришла на мирный митинг. У меня нет никакого оружия, у моего сына не было никакого оружия.
В шествии приняли участие некоторые известные политики и деятели культуры. Своими впечатлениями с Радио Свобода поделился поэт и публицист Лев Рубинштейн.
У меня очень двойственное, а может быть даже тройственное сейчас состояние. Огорчительным, мне кажется, то, что все-таки мало народу по сравнению с предыдущими акциями подобного рода, что и объяснимо, конечно, и устали все, и многих нет в Москве. И, по-моему, не очень хорошая была система оповещения в этот раз. Но неважно, прийти те, кто должен был, кто хотел, и кто считал возможным. Я хожу на эти акции, хотя головой понимаю их не очень большую эффективность. Но хожу для себя. Я лозунга не написал, но сегодня в Фейсбуке вывесил свой лозунг «Не сопротивляться фашизму». Самоубийство. Примерно это я делаю девизом своих хождений на подобные акции.
Несмотря на то, что шествие было заявлено как акция в поддержку политических заключенных, одной из главных его тем стали назначенные на 8 сентября выборы мэра Москвы. Многие в толпе выкрикивали лозунги в поддержку одного из возможных кандидатов на этот пост, председателя Координационного совета оппозиции, главу фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Он фактически возглавил шествие в поддержку политических заключенных. Появление Навального вызвало большой ажиотаж среди журналистов. В какой-то момент даже произошла небольшая давка. В целом акция прошла спокойно, однако незадолго до начала шествия были задержаны несколько политико-активиста, в том числе и участники движения «Левый фронт», чью деятельность временно запретила московская прокуратура. Подробнее о задержаниях в эфире «Радио Свобода» рассказал представитель УВД-Инфо Даниил Бейвенсон.
Задерживали активистов с символикой «Левого фронта», несмотря на то, что нет еще постановления суда о запрете этой организации. Задержали порядка 7-8 даже активистов «Левого фронта». Задерживали, по словам очевидцев, достаточно грубо. Задержали также одного националиста, сторонника Дмитрия Боровякова.
Московская полиция сообщает, что существенных нарушений во время мероприятия не было. По данным правоохранительных органов, в шествии приняли участие около 6 тысяч человек. Организаторы акции традиционно приводят другие цифры. По словам одного из заявителей шествия Петра Царькова, на улицу вышло около 30 тысяч.
Когда головная часть колонн была в районе Балчуга, хвост еще только поворачивал около кинотеатра «Ударник». Поэтому, по мнению организаторов, по мнению людей, которые считали численность пришедших возле рамок, сегодня вот прошло через рамки и присутствовало около 30 тысяч человек.
Петр Царьков также добавил, что следующая крупная оппозиционная акция может произойти после вынесения судебного решения по делу в отношении Алексея Навального. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.